Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы очень дорожим вашим участием в нашем общем деле. Мы стараемся как можно упростить вам процедуру пожертвований. Теперь вы можете оказать нам пожертвование не только через терминалы Киви или те терминалы, которые расположены в сберкассах, но также прямо, скажем, из машины, через СМС на ту сумму, которую вы для себя считаете возможной. Для этого пошлите на короткий номер 4647 слово «Вера» и через пробел сумму, которую желаете пожертвовать. Ну, например, «Вера», пробел 500 или 300. Ну, кто сколько может. И тогда средства будут сняты с вашего телефона и перечислены на счет радио «Радонеж». Спасибо, Господь!
Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и традиционно в начале этого часа вы услышите чтение и объяснение Святого Евангелия. Сегодня это будет Евангелие вторника, второй седмицы по Пасхе. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем в радиоцикле по творениям епископа Василия Родзянко из личного архива преснопамятного владыки прозвучит запись его беседы об уверении Фомы. Продолжит программу беседа Евгения Никифорова с одним из активистов байкерского мотоклуба с несколько устрашающим названием «Ночные волки» с Алексеем Вайцем. Что это за волки и стоит ли их бояться, об этом вы также узнаете в этом часе. А в завершении часа прозвучат объявления и имена наших жертвователей.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 10-е зачало. Глава 3, стихи с 16 по 21. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Любовь Божия в предании Своего Сына за мир. Нам открывается великая евангельская тайна. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Иисус Христос — единый и единственный Сын Божий. Теперь, когда Бог отдал Своего Сына за нас, мы знаем, что Он любит нас. Чтобы искупить и спасти человека, угодно было Богу отдать Сына Своего Единородного. Он отдал Его на страдания и смерть за нас. Его враги не могли бы взять Его, если бы Отец Небесный не предал Его им. В этом явилась любовь Божия к миру. Так возлюбил Бог мир, так подлинно, так безмерно. Будем видеть это и изумляться тому, что величайший Бог так возлюбил ничего сам по себе не значащий мир, что святейший Бог так возлюбил лежащий возле мир. Иудеи гордились тем, что Мессия будет послан только ради их народа. Но Христос говорит им, что Он пришел с любовью ко всему миру, к язычникам и иудеям. Он предлагает жизнь и спасение всем. Так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего в Него с этим невероятным предложением, чтобы всякий верующий в Него не погиб. Вот самое главное призвание человека — веровать в Иисуса Христа. И самое великое благодеяние, какое только может быть, верующий в Него не погибнет. Бог освобождает нас от наших грехов, и мы не умрем. Прощение куплено для нас Его кровью. Верующим в Него принадлежит радость небес, жизнь вечная. Он пришел в мир не судить мир, но спасти. Хотя мир был исполнен греха, Господь не начал с суда осуждения, но поставил его перед судом престола благодати. Бог во Христе примирил мир с собою и спас его. Потому верующий в Него не погибнет. Но печально состояние тех, кто упорствует в нежелании знать истину. Они уже осуждены. Они не веруют во имя Единородного Сына Божия, который бесконечно истинен и заслуживает веры, и бесконечно благ и заслуживает приятия. Бог послал ради нашего спасения того, кто бесконечно дорог Ему. Неужели Он нам не будет дорог? И вот приговор противящимся Христу. Свет пришел в мир, но они возлюбили тьму больше света. Невежество и заблуждение они предпочитают истине и правде. Рабство предпочитают свободе, смерть — жизни. Подлинная причина предпочтения тьмы свету в том, что дела их злы, и они хотят скрыть их от стыда или от страха наказания. Они нарочно закрывают глаза, чтобы не видеть свет. Таков духовный закон. Всякий, творящий зло, ненавидит свет. И то, что до явления света Христова могло не восприниматься как грех, теперь в свете Его новой заповеди о любви может открыться чрезвычайно греховным. Одни, и среди них мытари и блудницы, с покаянием обращаются ко Господу. Другие, не желая расстаться с грехом, ненавидят свет. Откуда в мире ненависть ко Христу и к Церкви Его? От любви ко греху. Те, кто не идет к свету, свидетельствуют о своей затаенной ненависти к свету. Начни с гонения, и они будут на стороне гонителей. Христос и Церковь мешают жить, их надо устранить. А те, кто живет истинно, идет к свету, потому что свет утверждает и утешает ходящих в непорочности. Человек настолько человек, насколько он стремится жить по истине и правде. Хотя он может порой уклоняться от делания добра, он снова и снова, несмотря на свои немощи, возвращается к свету. Живущий истиной желает знать истину и волю Божию, и в нем решимость исполнить ее, даже если это требует от него отказа от собственной воли. Печать всякого истинно доброго дела — то, что оно совершается через Бога. Наши дела тогда подлинно добры, когда они исполнены крепости Божией, и когда мы совершаем их ради Бога. Они причастны крестной воле Бога, и они будут увенчаны славой Его воскресения.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие радиослушатели, в течение этого года по вторникам мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом православного богословско-философского факультета академии.
Евангелие от Иоанна, глава 20, стихи с 19 по 31. В первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам!» Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой!» Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.
Есть люди, которым достаточно открыть Евангелие и прочесть о воскресении Христова, о нем говорится в 11 листах Писания, и они уже верят. Это блаженные люди. Но немало таких, которые хотят, чтобы о воскресении Христа им рассказывали современным языком. Некоторые спрашивают, если Христос воскрес, и это знаменует воскресение каждого человека, то почему сейчас все только умирают, и никто не воскресает? Есть, наконец, и такие люди, которые просят опровергнуть доводы безбожников против Христова воскресения, мешающие им веровать. Но что опровергать? Древний ли домысел о том, что тело Христова якобы своровали, а потом объявили, что он воскрес? Или современные атеистические вымыслы о том, что никакого, дескать, Христа вообще не было? Можно было сделать и то, и другое. Но думаю, что не стоит. Эта полемика вновь увлекла бы нас в сторону, в историю, в философию, отвлекла бы от главного. А главное — это уяснить себе, что такое для нас, верующих, воскресение Христова. Вот неделя Афаме, неделя так называемой антипасхи. Анти в данном случае не значит против, как обычно, а значит вместо, на место Пасхи. Фома неверующий. Это выражение в быту стало синонимом сомневающегося человека. Но евангельский апостол Фома — это апостол воскресения. Вот что по поводу этого пишет в своих воскресных письмах русский философ Владимир Соловьев. Во времена преобладающего неверия важно различать, с каким неверием имеешь дело. Если это неверие грубое, материальное, скотоподобное, неспособное возвыситься до самого понятия об истине, о таком бесполезно рассуждать. Или это есть неверие лукавое, сознательное, злоупотребляющее разными полуистинами из враждебного страха перед полной истиной. За этой змеей необходимо следить, без гнева и боязни, раскрывая все ее ухищрения и извороты. Или, наконец, мы имеем дело с чисто человеческим, добросовестным неверием, жаждущим только полного и окончательного удостоверения в совершенной истине. Это неверие типа апостола Фомы имеет все права на нравственное наше признание. И если мы не можем, подобно Христу, дать этим людям требуемые ими удостоверения истины, то ни в коем случае не должны мы осуждать, отвергать их. Без всякого сомнения, эти мнимо неверующие предварят в Царстве Божьем великое множество верующих. Если бы неверие Фомы происходило от грубого материализма, сводящего всю истину к чувственной очевидности, то, убедившись осязательно в факте воскресения, он придумал бы для него какое-нибудь материалистическое объяснение, а не воскликнул бы «Господь мой, Бог мой». С точки зрения чувствительной очевидности, язвы гвоздиные и прободенное бедро никак не доказывали божества Христова. И еще яснее, что неверие Фомы не истекало из нравственной несостоятельности или из вражды к истине. Любовь к истине привлекла его ко Христу и породила в нем безграничную преданность учителю. Христос не осудил Фому, а убедил его тем способом, которого он требовал, то есть дал вложить персты в язвы гвоздиные. Апостол Фома — это символ не сомнения, а утверждения. Его слова: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей, в ребра его не поверю», не о неверии говорят, а тем более не о материализме апостола. Доказательство воскресения Христова — язвы Христа. Иными словами, понять сущность воскресения Христова нельзя, лишь в отвлеченных рассуждениях, но только приобщившись к Христовым яслам, к Христову страданию.
Напоминаю, дорогие слушатели, что по вторникам радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой.
Thank you.
эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Евгений Никифоров.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. И вы даже и не представляете, кто сегодня в нашей студии. Я сегодня буду вам представлять ночных волков. Да, именно так, потому что у нас в гостях Алексей Вайц, член мотоклуба «Ночные волки». Алексей, конечно же, мы будем говорить о вере, о вашей деятельности, может, и политическую деятельность как-то затронем. Но прежде всего, вот этот мотоклуб, байкерское движение. Обычно, как представляются нам байкеры? Это громадные мужики, правда, вы тоже роста достаточно высокого, статы такой, вот, ну, такие накачанные все в татуировках. Ну, в общем, есть такой образ некоторый. Вот, вместе с тем, вот ваше движение, ваш мотоклуб «Ночные волки» как-то очень активно участвует в православном движении, защищая православные ценности, как-то пытается их манифестировать в своей деятельности. Вот как это сочетается? Расскажите.
Ну, есть еще православные автомобилисты, даже трактористы есть, и экскаваторщики православные.
Так,
это тоже прекрасно сочетается, на самом деле. Дело в том, что здесь уже возникает некая такая вещь смысловая, потому что тот человек, который себя посадил в седло, седло все-таки это какая-то тема трона, то есть это есть некое какое-то служение. А поскольку русский человек, он вообще ничего не может делать без смысла, то он уже начинает себе какие-то высокие цели ставить, подчиняет этим всю свою жизнь. И поэтому вот это безобразие, которое мы видели, байкерское, с экранов телевизоров. Там,
и киноэкранов.
И киноэкранов. Вдруг обрело какую-то неожиданную форму. Она неожиданно была и для меня. Хотя, собственно, предтеча этого существовала. В 43-м году в тогдашнем Свердловске, в Екатеринбурге, была создана 10-я танковая гвардейская дивизия. И при ней был сформирован разведбат. Он передвигался на мотоциклах. Он получил имя «Черные ножи». И сейчас до сих пор существует клуб «Черные ножи». Нам все время говорят, что вот байкерское движение возникло там, на Западе. На Западе такой структурированный клуб с жесткой иерархией появился в 50-х годах. А именно воинство, которое было уже тогда провозвестником, оно появилось, собственно, в России во время войны. И кроме того, мы даже были знакомы с людьми, которые сейчас уже нет в живых, но они были участниками этого батальона разведывательного. Ну, здесь еще нужно понять такую сложившуюся вещь, что, во-первых, это модно, да, то есть это было сперва такой волной в 80-е, в 90-е годы. Значит, потом все повзрослели, появились всех дети, у меня их пятеро.
Поздравляю, замечательно.
Да, и уже какой-то смысл появился. Кроме того, я не перестал заниматься спортом. Я до сих пор участвую в чемпионатах России по ралли-рейдам. Даже места какие-то занимаю, хотя не ставлю себе целью занимать какие-то места.
Что такое ралли-рейды?
Ралли-рейд – это многодневные гонки по пустыне. Там задача – это ориентирование, ну и мастерство управления. Это гонка класса «Дакар», на которой мотоциклист идет стоя, у него нет штурмана, он сам использует навигацию, смотрит на эти роудбуки, таратрипы, смотрит на GPS-ы, сверяет свой путь, потому что нет никаких ориентиров, это пески. Вот, тушканчики только носятся и все. Правда, эту гонку никто, кроме собак и кроме верблюдов, там не видит. Но, тем не менее, вот закончилась гонка в Астрахани, она центровая наша. Но как-то нету поддержки средств массовой информации. А вообще тема была бы очень интересной, потому что...
Но, видите, неожиданно именно православное средство массовой информации начинает поддерживать первыми гонки ночных волков и вот эти ралли-рейды. А обычно действительно создается впечатление по фильмам, это культивируется, особенно в американском кино, что эти байкеры, ну там уж, наверное, они такие есть. Это вот такие вот мужики, которые жаждут вольного ветра, индивидуализм полнейший. Вот они такой вольной стаей передвигаются на мотоциклах, а мотоцикл это все-таки приятно очень, это масса воздуха, кислорода, все это завораживающее зрелище, что ж. Но вместе с тем, это всегда одинокий боец какой-то, да? Или что-то иначе. Вот как у нас, каков образ спортсмена? Будем так, все-таки не байкеры говорить, а мотоциклисты, там, спортсмены, которые
занимаются. А мы так и приняли мотоциклом. Недавно буквально, во-первых, мы перешли на русские начертания. Это случилось 3 года назад. У нас в мотоклубе все так называемые цвета. То есть название клуба, клубная жилетка, она отличает мотоциклиста от мотоциклиста клубного от неклубного. Каждая нашивка – это звание. В клубе жесткая иерархия, как в военной части, то есть жесткое подчинение. Старших офицеров в клубе мало, но поддерживающих и младших чинов очень много.
А вот дисциплина, зачем она, собственно? Ну, я понимаю, когда дисциплина в войсках или дисциплина церковная. Угу. Вполне понятно, зачем это.
Угу.
А зачем вы? Вот свободный человек, независимый, обеспеченный, потому что уже купить какой-нибудь такой мотоцикл, это как, ну, дороже машины средней уж, тем более, да, это дорогое удовольствие. Вот почему там создается атмосфера дисциплины? Зачем она?
Дело в том, что у нас в клубе собрались люди, которые соскучились по службе. Вообще все военные. Я военный летчик, я служил, летал в дальней авиации, летал на РТРах, это радиотехническая разведка. У нас было 3 авианосца, которые мы курировали, в кавычках курировали. Это Enterprise, Ark Royal и Nimitz.
Мы по 28... То есть вы не в эскорте у них выступали?
Не, не в эскорте. Мы их просто, что называется, все время проводили радиотехническую разведку. Ага. В нейтральных водах это вылет.
На месте ли еще или нет, да?
Ну да. Ну, как ничего не делают, как они там поживают. Вот. А те люди, которые соскучились по службе, вот объединились в такое братство. А вы знаете, братство очень легко спутать с братвой. Вот. И братство есть только там, где есть Христос. Почему? Потому что, ну, это беспримерный подвиг, как нужно жить. И, конечно, простому человеку невозможно его повторить. Потому что это, ну, очень высокий уровень самопожертвования, самоотречения. Поэтому здесь, когда ты отрекаешься во имя брата, даже когда ты на уровне подаешь 2 яблока, одно больше, а другое меньше, или одно спелое, другое не очень, у меня лично всегда желание себе то, что повкуснее, побольше. Но надо учиться бороться, и вот с этого начинается братство. Братство, оно не начинается с лозунгов или с пафоса. Братство, оно начинается в тихом труде над собой. Насколько ты можешь отречься от себя здесь и сейчас и пожертвовать вот даже маленькую толику своему ближнему. И когда вот это вот все возникает, возникает ощущение любви, о которой Господь сказал, и потому будут вас узнавать, что вы мои. А перед этим сказав, да, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Мне очень понравилось у Паисия Святогорца, его из учеников кто-то спросил, расскажите об образе ада. Он говорит, ад это когда вот, ну, например, сидят все люди в комнате, и стоит блюдо невиданной вкуснотищи на столе, и каждому роздана ложка с длинной ручкой. И они сидят и пытаются этой ложкой зачерпнуть, дотащить до своего рта, но не донеся до своего рта, на них набрасывается куча других ложек, и это все осыпается вниз, а поскольку вечность, все это гниет. Полный стол еды, никто не может наесться, все злые, еще в зловонном таком пространстве находятся. Что же такое тогда рай, ну, спрашивает ученик. Ну, говорит, рай это вот представьте себе такое же пространство, стол, еда, которую, ну, по вкусноте никто никогда не видывал, и все сидят в мире, покоя с молитвой, кормят друг друга. Вот это вот нам не хватает. Мир бы, конечно, очень сильно изменился, если бы каждый с себя начал и не пытался себе в рот затащить, а именно вот, ну, как-то другому дать. Дело в том, что человек не может сам себе помочь. Вы знаете, вот тоже феномен, для меня тоже очень много размышлял, почему же вот собрались без копейки денег, 23 года, 80 отделений по всей стране, здоровые мужики, и вдруг собрались, вот вдруг какая-то такая вот очень важная тема для них стала. А человек не может сам себе помочь. Это я пришел к выводу очень просто. Дело в том, что вот американцы, они много чего сделали хорошего. И они сделали такой опыт, я его видел. Они попросили специалиста, который специализируется на писании портретов по словам. Он брал сперва человека, который описывал свое лицо, а потом брал друзей этого человека и составлял их портрет по их словам об этом человеке. Естественно, он не видел ни этих людей, и он не видел того человека, кого писал. И получалось всегда 2 портрета. Так вот, тот портрет, который писался по словам хозяина этого лица, он был всегда хуже. Вот. Ну, такой парадокс, да. И человек не может сам себе помочь. Не может. Вот большое самостояние. Только передав вот импульс силы ближнему своему, а тот, в свою очередь, другому, а тот другому, а тот другому, закон бытия, закон жизни на земле так произведен чудесным образом, что этот импульс возвращается только через многие-многие-многие вот эти вот поступки самому же этому человеку. никак иначе. Вот тогда, только таким образом человек может помочь себе. И, наверное, здесь и заключается ключ к этому феномену образования братства. Ну, вот, которое здесь сложилось. Почему именно на мотоцикле? Ну, потому что, поймите, у нас на Нижних Мневниках владение 110, 6 часов вечера работает наше заведение. Там можно поесть, посидеть, посмотреть, как есть. Все, вход свободный.
Мневники.
Улица Нижние Мневники, владение 110. Это байк-центр международный. И мы собираемся там, сидим, разговариваем, чай пьем, философствуем, как-то все по-домашнему. Вообще волки, они не живут стаями, это ошибочно. Волки живут семьями. Кроме того, они очень верные своим избранницам.
Как интересно.
Да, это факт, это природа, взаимовыручка. И здесь вот сам образ, ведь ночной волк – это не тот волк, который вышел ночью погулять, это нечто большее. Ночной волк – это то существо, которое как бы обретает себя ночью. Но здесь можно много фантазировать, вопрос в личном отношении, в личной интерпретации. Ну вот у нас есть байк-центр на Нижних Мневниках, у нас там есть клуб «Секстон». «Секстон» – это в переводе с английского языка «могильщик». У нас есть такая шутка-поговорка. Имей память смертную и друга могильщика. Потому что когда все образовано вокруг смерти, все начинает по-другому весь смысл приобретать. Вы заметили, кстати, что у нас украли смерть из жизни?
О чем вы говорите?
Тут раньше я жил, слышу, какой-нибудь оркестрик такой расстроенный, с оркестрантами такими поддавшими играет. Я выглядываю, Василия Петровича там похоронили. Там еще кого-то. У нас смерть, она ушла как-то из нашей жизни. Борется за жизнь животных, а жизнь человеческую за счет того, что изъяли смерть, изменили отношение к жизни человека.
Ну вот этот клуб, как вы говорите.
Секстон.
Секстон, который пометованию смерти посвящен. Это не то же, что готы?
Да нет.
Мрачные, которые там.
Прикольные парни, веселые. Мы любим музыку, любим жизнь во всех. Другое дело, что мы всегда понимаем, что у нас время очень мало. Очень мало, и мы далеки от того, чтобы быть совершенными. Потому что мы очень сильно повреждены, мы находимся в этой системе взаимоотношений. А в байк-центре и вообще в мотоклубе мы все спасаемся. Почему? Потому что система не добралась еще туда. Вообще система, ну я имею в виду мир, систему, да, она построена таким образом, что она стратифицирует любое сообщество и начинает его внутри разделять. Сообщество, которое построено на памяти смертной, разделить невозможно. Оно вертикально устроено.
Это как смерть понимать. Есть смерть, вот ту, которую украли, да, а есть смерть, которая понимается вполне православным, как шаг в новый мир, как шаг в Царство Небесное.
Но и та смерть сильно связана с этой смертью. Она есть предтеча этой смерти, жизни, рождения в жизнь вечную.
Вот. Я и хотел бы узнать, как вы пришли к вот такой трактовке вашего братства и вот такому исповедованию отношения к смерти?
Ну, это вот так как-то родилось. Я-то ничего не приходил. Я просто, когда вдруг это обнаружил, я понял для себя, что неожиданно чудные дела твои, Господи. Ну, вот как-то так больше.
Вот-вот-вот. И наводящий вопрос. А к православию-то как вы пришли?
Ой, православие очень сложно. У меня был период в 80-х годах. Я работал на проходке на шахте в Аргашевской. До этого я летал, потом уволился из армии. Я очень много себя искал. И каким-то образом оказался в театре. Мне понравилось заниматься постановками, то есть режиссурой. И я начал ставить спектакли, работая в шахте. Потом я приехал в ГИТИС, поступил в мастерскую Владимира Алексеевича Андреева. Это главного режиссера театра имени Ермоловой, вот, народного артиста СССР. И закончил с красным дипломом. Потом дальше пошел, дальше. Но вот этот период творческого, когда было творческое искание у меня, очень много, начиная с Рудольфа Штайнера, Ани Бизант, Мережковской, Розанов, тогда очень популярные там Гюрджиев и прочие.
Все это гуру оккультные.
Да, гуру оккультные. Я пришел к состоянию такого внутреннего одичания, что мне прямо срочно понадобился такой терапевт, сильный. И я не мог его найти, я прямо очень сильно запутался. Было очень жестоко мне. И очень тяжело. И вдруг в какой-то момент у нас на кафедре марксизма-ленинизма появляется человек в подряснике, да, в ГИТИСе, на кафедре марксизма-ленинизма. И я говорю, как к вам обращаться? Он говорит, можете, батюшка. Я говорю, ну, батюшка, как вас зовут? Он говорит, отец Артемий. И после этого он сказал несколько слов, это был отец Артемий Владимиров. Он сказал буквально несколько предложений, я прямо схватился за подрезник, говорю, батюшка, крестите меня срочно. Но поскольку я был лютеранской веры, я сам из немецкой семьи, и крещен был в детстве в лютеранской церкви, батюшка сказал, что нужно дочитать определенные дополнительно молитвы. Но сказал, говорит, давай мы заново тебя вот крестим. И я получил крещение в православии.
До полной надежности уже.
До полной надежности. Я не жалею нисколько. И кроме того, я считаю, что русский народ, он богоспасаем именно потому, великой милостью, что сохранилась вот эта вот родная вера. И последние вот эти вот годы свои я уже полностью посвятил изучению национальной, религиозной, духовной, гражданской идентичности вот именно русского народа, которому я служу, как служил мой отец, который удивительные вещи, кстати, говорил про русских. Он говорил, с русскими воевать бесполезно. Даже если ты их победишь, завтра они станут тобою. Вот это очень мощно.
Прямо господи косует еще эту мысль.
Да.
Она такая глубокая, интересная. А, Алексей, а в чем вот выражается ваше нынешнее служение? Ну, и понимание, вот то вот понимание, о котором сказали. Что вы поняли в результате?
Ну, задача наша, как мне видится сегодня, это для себя выяснить, что же является словом просвещение, чем просвещенный человек отличается от непросвещенного, понять, что это за мировоззренческая парадигма, то есть что это за мировоззрение, в котором существует такой человек. И таких подобных, как некие кочки, как некие островки, начать собирать. То есть в этом смысле мы очень плотно сотрудничаем с просветительским обществом «Переправа». У меня есть фонд, культурно-просветительский русский фонд, который я возглавляю, он занимается вопросами изучения национальной идентичности русского народа. Вот. При этом, как бы удивительно, русский – это понятие надмирное. Я, оставаясь немцем, удивительно люблю русскую культуру и продолжаю ей заниматься. Чем больше ее постигаю, тем понимаю, что это пространство, под веротерпимым стержнем которого и под веротерпимой эгидой которого могут собраться многие народы и народности, и их идентичность никогда не будет стерта, но напротив всегда будет приумножена.
Ну, сейчас мы уже поняли, что ваша деятельность не заключается исключительно вот ночными волками, а несколько шире.
Ну, у нас в ночных волках мы занимаемся детьми, мы занимаемся просветительской деятельностью, у нас идут байк-шоу. То есть мы собираем огромные площадки. У нас в Севастополе было 100 тысяч человек. Кто, какие артисты собирают 100 тысяч человек? Сейчас у нас будет байк-шоу в Волгограде, посвященное 70-летию Победы под Сталинградом. У нас есть попечение очень много. Мы ездим по детским тюрьмам. Ну, как привозим мальчишкам и технику, и выступления каскадеров наших, и фильмы привозим. Такую жесткую подборку делаем по мировоззрению. И объясняем, просто разговариваем с ними. Зачастую слово гораздо важнее, на самом деле, каких-то конфет и прочих там...
Это православное посвящение все же.
Да, это... Ну, я бы сейчас, понимаете, вот православное, неправославное, я бы вот сейчас уходил бы от каких-то определений, потому что определение, оно все-таки определение. То есть вот есть православное, значит, есть неправославное. Но и отцы церкви наши же говорили, что и индусы, и мусульмане многие спасутся. Ну.
Они говорили, что они не знают, спасутся ли не спасутся там,
ну,
там католики.
Я вспоминаю Нектария Оптинского, он говорил, индус, исповедующий веру отцов, спасется, а христианин, исповедующий веру индусов, не спасется.
Ну да, это уже ближе, ближе к тексту,
ну, сказано,
конечно.
Сказано,
да.
Что индус...
Да. Ну, дай Бог их индусам спастись, если они действительно будут жить по-христиански.
У нас настолько сейчас мы настолько атомизированы, мы настолько не слышим друг друга, что даже простое выстроенное взаимодействие, ну, органичное, которое от сердца к сердцу исходит, это уже дорогого стоит. Мы настолько повреждены сейчас, что нам не до совершенства. И святость – это не безгрешность. Правильно, да?
Вот вы мне скажите, а много в вашем клубе людей, ну, с близким мировоззрением?
Ну, хотелось бы больше, но малая закваска тесто квасит. Очень чувствую, что с благодатным таким духовным трепетом люди к этой теме подходят. Это гораздо важнее всего. У нас сейчас будет крестный ход с 1 июня. Мы с 2009 года ходим крестный ход, называется моторизированный крестный ход «Путь Александра». И мы проходим в Великорецкий крестный ход. Он идет с 1 июня по 12 июня. То есть мы проходим за это время 3200 километров на мотоциклах, то есть на колесах, и 160 километров пешком. В Кирове непосредственно. То есть мы там спешиваемся, в Кирове, оставляем мотоцикл в Трифоновском монастыре и шествуем таким кольцом на Великую реку и потом идем обратно. Дальше мы садимся и держим путь в городец, где умер в Федоровском монастыре Александр Невский, приняв схиму с именем Алексей. Дальше через Владимир, через Суздаль, приезжаем в Переславль. И 12 числа, в день рождения Александра Невского, на Красную площадь 9 часов утра, мы вывозим уже традиционно, в этом году будет 5 лет, икону Александра Невского. Мы считаем, что это собирательный образ, удивительно многогранный, это и прекрасный государственный деятель, тонкий политик, и дипломат, и прекрасный воин, и стратег. Кстати, под его руководством впервые за всю историю пешее войско победило вооруженную конницу. То есть, представляете, да? Это и прекрасный семьянин, и святой, и монах, и отец святого. То есть это тот образ, который сегодня очень нужен нам. Как-то очень промыслительно, 12 июня, День независимости, совпал с его днем рождения. Никогда никто специально бы этого не сделал. Но вот удивительно, у нас выходной день, государство даровало нам. Это день рождения святого благоверного князя Александра Невского, всадника еще и к тому же. То есть он тоже в седле.
Замечательно. Ну что ж, я думаю, что у многих совершенно переменилось отношение и мнение к байкерскому движению. Там не просто лихие удальцы, а очень серьезные, ответственные мужчины собираются. И я думаю, что многие захотели бы к вам присоединиться.
С Богом по всем дорогам.
Ну, это можно найти в интернете, я думаю, у вас легко.
Да, я на Фейсбуке, у меня послушание такое. Я с утра несколько статей должен разместить у себя, и вечером несколько статей, на которых я даю только оценку свою. Вот, я больше ни на что другое не претендую. Короткий комментарий и вывешенная статья. Это можно делать и в течение дня с мобильного телефона, так что я везде в пробках успеваю.
А сайта у вас нет?
Ну, я не такой уж там большой человек. Лично у меня нет. Мы планируем сделать сайт, посвященный изучению национальной идентичности. У нас уже очень много материалов накопилось. Но когда руки дойдут, тогда и сделаем обязательно.
Ну что ж, помогай Бог. У нас в гостях был Алексей Вайц, член мотоклуба «Ночные волки».
С Богом по всем дорогам.
В студии «Радио Радонеж» были Евгений Никифоров и его гость, один из активистов байкерского мотоклуба «Ночные волки» Алексей Вайц.
Thank you.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Болящего Андрея, Аллы, отрока Никиты, Александры, Екатерины, Юрия, младенца Марка, Татьяны, Фатини, Зои, Нины, Михаила, болящей Анны, болящего Владимира, Марии, Нины, Анатолия, Евгения, Елены, отрока Александра, Татьяны, Владимира, Светланы, болящей Таисии, Никиты, Елены с очадами, отроковицы Анастасии, болящей Ольги, Василия, Евгения, Веры, Вячеслава, болящего игумена Ефрема, болящей монахини Варвары, Иерея Петра, болящего Алексея, Таисии, болящего Евгения, Александра, болящих Владимира и Виктора, Тамары, Дмитрия, Людмилы, Надежды, Владимира, Павла, болящего Михаила, Фатинии, Елены, болящих Виталия, Бориса, Олега, Евгения, болящей Валентины, болящих Александра, Александра, Нины, Владимира, Елены, болящей Елены с очадами, болящих Владимира, Александра, Ирины, Татьяны, Марии, Натальи с очадами, Ольги, Сергия, Любови, болящего Игоря, Игоря, Александры, Натальи, Бориса. Спаси вас, Господь!
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Праздник святых Жен Мироносиц». Здесь вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. В секции «Радио Радонеж» вы сможете приобрести радиоприемники для прослушивания в хорошем качестве передач «Радио Радонеж». На выставке вас ждут по 19 мая в 69-м павильоне Всероссийского выставочного центра. Детский православный лагерь «Великое княжество» приглашает мальчиков и девочек от 6 до 16 лет провести незабываемые каникулы в Подмосковье. Дети будут размещены в комфортных четырехместных номерах и обеспечены пятиразовым питанием. В программе лагеря поездка в островной женский монастырь, занятия спортом, стрельба из лука, крытый бассейн, занятия английским языком. Справки по телефону 495-764-6203. Повторяем 8-495-764-6203. Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас на концертные и просветительские вечера в свой концертный зал. В пятницу 17 мая вас ждут на вечер «Не предавшие царя». Он проходит в рамках празднования 400-летия династии Романовых и посвящен памяти царских генералов Келлера, Капеля и других героев Белого движения, не изменивших присяги государю. Ведущая встречи – поэтесса Нина Карташова. Начало в 19 часов. Адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Проезд: станция метро Третьяковская или Новокузнецкая. Телефоны для справок 953-1360 и 951-29-51. 26 мая в Государственном музее музыкальной культуры имени Глинки в 19 часов состоится сольный концерт Романа Демидова «Пасха Красная». Роман Демидов – лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. артист, сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты продаются во всех театральных кассах Москвы и в музее имени Глинки.